Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 6 августа, меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Вначале, теперь уже традиционно, следим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, сейчас пробки в 5 баллов, как предполагается, с минуты на минуту они могут стать 6-бальными, и это максимум для сегодняшнего дня. 2 часа 6-бальных пробок, больших, серьезных, более серьезных сложностей на дорогах вроде как не ожидается. Как бы то ни было, очень тяжелое третье транспортное кольцо на севере, традиционно очень плохо едет проспект Мира в районе ВДНХ в сторону области. Ну и вообще в сторону области много сложностей. Если вот, например, посмотреть на Горьковку, то за Старой Купавной, за поворотом на Монино, там многокилометровая пробка перед Ногинском, чтобы вы понимали. Ну и традиционные сложности внутренний МКАД очень тяжело едет перед пересечением с Волоколамкой. Там, видимо, продолжаются ремонтные работы, поэтому да, вот такие сложности. И еще юго-восток. Сегодня здесь многокилометровая пробка, причем и в ту, и в другую сторону, в районе Дзержинского, от поворота на Видное и вот, к примеру, до поворота на Люберце. Теперь тема нашей программы сегодняшней. Мы следим за лентами новостей, там очень много сообщений из суда, суд по делу актера Михаила Ефремова, который в ДТП попал, в результате этого ДТП он виновник, как предполагается, но приговора еще нет, как бы то ни было. Его машина, скажем так, стала виновником того, что произошло в результате этого, человек погиб. Но это ведь не единственное дело, которое так или иначе связано с людьми пьяными за рулем. Вот в случае с Ефремовым говорят, что там даже следы наркотиков находили, но основное это все-таки, на что обращают внимание, алкогольное опьянение. Все говорят про Ефремова, но смотрите, МВД сегодня. Сбивший двух женщин на переходе в Москве, водитель был пьян. В его организме обнаружили 1,27 миллиграмма на литр крови. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу столичного главка ведомства. Это вчера было. Это Батайский проезд. Водитель БМВ сбил двух женщин на пешеходном переходе. Одна погибла на месте, вторую с травмами доставили в больницу. С этим же надо что-то делать. Понятно, что мы будем возвращаться к этому вопросу каждый раз, когда появится...
К сожалению, наверное, проблема алкоголизма за рулем, она, ну, фундаментально все-таки идет из проблемы пьянства в целом. Потому что если человек позволил себе лишнего, существенно лишнего, он, ну, к сожалению, может делать там разные социальные действия, и управление автомобилем – это одно из них.
С вашей точки зрения, вот, ну, тут наши слушатели параллельно тому, что вы говорили, пишут, что, мол, трезвые водители разве никого не убивают, разве это проблема? Действительно, может быть, зря мы говорим о том, что есть определенная отдельная проблема пьяных водителей. Есть проблема ДТП с погибшими. Или все-таки пьяные водители – это отдельная проблема, которую надо отдельно решать?
Алло, связь пропала.
Я спрашиваю, теперь слышите?
Да, сейчас слышу.
Я говорю, пьяные водители – это действительно отдельная проблема? Или, в принципе, трезвые водители ведь тоже убивают?
Ну, безусловно, все-таки с точки зрения количества ДТП и количества смертей из-за управления нетрезвым виде, оно остается достаточно значимым. В целом, естественно, как бы это, ну, так скажем, одна из проблем на дорогах, да, потому что есть такие проблемы, как выезд на встречную полосу и другие. Но при этом важно понимать, что с точки зрения управления алкогольным, состояния алкогольным, это все-таки такое сильно намеренное действие, потому что понятно, что человек сам как бы употребляет алкоголь, потом сам допускает себе садиться за руль, ну и дальше вот все последствия, которые происходят, это отягощающий, скажем, элемент. Вот. И здесь важно понимать, что именно человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, он заведомо меньше контролирует все, что происходит с ним на дороге. И действительно, это опасное явление, которым нужно бороться. И продолжать уменьшать такое количество на улицах.
Но пьяному же море по колено, в принципе, ведь любой человек, пока он еще не пьяный, он же понимает, что если ты напьешься и сядешь за руль, то ты можешь там сесть на более долгий срок, если вообще сядешь, или там, если тебя лишат, то лишат на дольше, ну и так далее.
Ну, вот вы совершенно правы. Это про то, что я говорю, что у нас есть проблема, связанная с алкоголизмом достаточно значимого количества населения. Опять-таки, вот это вот постоянный момент, про который госинспекция транслирует Министерство здравоохранения, о том, что при выдаче, например, тех же справок людей, которые склонны к алкоголизму, их нужно как бы блокировать и не пускать на дорогу. Здесь как раз у Министерства здравоохранения есть полные рычаги для этого и возможность изолировать. К сожалению, очень часто эти справки можно получить достаточно номинально. Хотя сама процедура, она существует. И здесь вот эта вот именно работа по выявлению тех, кто склонен, кто будет себя допускать, это есть успех, потому что вы совершенно люди, которые в целом адекватно относятся с уважением к закону, к другим и так далее, таких случаев практически не бывает. Потому что действительно все понимают степень опасности, гораздо проще вызвать такси, либо отказаться от поездки.
Понял, спасибо. Напомню, с нами был Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Тут очень важно не путаться в разных историях. Вот, например, Елена Перова нам пишет, отмазали вице-президента Лукойла. Я просто вам напомню, что... Во-первых, там не про пьяных говорят, а во-вторых, вице-президент вообще не был за рулем. 7373948, телефон прямого эфира. Сороковая пишет, если человек выпил, он не всегда понимает, что ему нельзя за руль. Так вот, значит, мы, кто вокруг его, не говорим ему, тебе нельзя. Мы не останавливаем его. Или как? Или 692-й пишет, а под наркотой, как ездят наши мажоры, которых отпускают. 692-й, то есть, если им можно, значит, и нам можно. Но ведь это тоже вот... Мы об этом будем говорить? 7373948. Или вы хотите сказать, что если, к примеру, вы, будучи под наркотой, узнаете, что какой-то другой мажор под наркотой поехал и его не отпустили, вы сразу перестанете садиться за руль? Вряд ли. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей.
Да, прошу.
Понимаете, я...
Ой, что-то со связью.
Алло, да, сейчас вы слышите, да?
Да вроде нормально, просто что-то там, какие-то странные вещи.
Это упал телефон. Я сомневаюсь, что мы с вами, наша радиостанция, как-то сможет сократить выпивающих, наркозависимых. Но мы с вами все-таки можем реально спасти жизнь людям, если мы будем постоянно повторять, милые пешеходы, прежде чем выйти на проезжую часть, смотрите внимательно. Может быть, они скажут, да мы правы, но кто сейчас спасет ту женщину, которая была права? Это проезжая часть. И трезвые сбивают, правильно?
Нет, подождите, то есть вы тогда хотите сказать, что вот в случае с этой историей на Садовом кольце курьер Захаров был бы жив, если была бы какая-то стенка между встречными полосами?
Если был отбойник, было бы, но отбойники у нас ставить не будут, он бы был жив. Я говорю конкретно про несчастных пешеходов, которых сбивают даже трезвые водители, чтобы они смотрели. А отбойник...
Нет, просто я однажды видел такую аварию, слава тебе, Господи, я шел чуть дальше, но мне показалось, что даже если бы я смотрел во все глаза, но если бы мне не повезло и я оказался на том месте, куда вылетела машина, я бы ничего не успел сделать.
Да, бывает и такое. Я своей жене говорю, не походи к переходу вообще метра на три, вот отойди, потому что вылетают на тротуар. Дай бог, чтобы не было на нашем пути вот таких отморозков. И все-таки, когда вы ходите на переход, милые люди, смотрите вы по сторонам.
Пожалуйста. Это понятно. Это понял, да. Хорошо, Виталий пишет, это же утопия, чтобы пьяный водитель не сбил людей. Понимаете, действительно, Виталий прав. Можно пойти по этому пути. Алкозамки, о которых уже упоминали, отбойники на дорогах. Ну, то есть это физическое препятствие. Если ты понимаешь, что кто-то... Вот деревенский парень пишет, что с ним в лихие было, потом мозги включил и давно ни-ни. Ну вот, а кто-то еще не включил, и он может на тебя вылететь. Значит, тебя должны как бы защищать какие-то физические препятствия. Заборы. Хотя сейчас урбанисты говорят, что это некрасиво, но, может быть, все-таки главное не в красоте? Ну или что-то. Или вот сороковая пишет, пока алкоголь в свободном доступе, проблему сложно решить. пытались уже несвободный доступ делать алкоголю, проблема от этого только усугубилась. Поэтому, наверное, все-таки это про другое. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да-да.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Анатолий. Ну, вы знаете, на самом деле пьянство – это, конечно, ну, вообще трагедия. И причем она ну, как-то вот исторически сложилась, что она преследует, вот, скажем, нас всю историю. Вот. Но я хочу сказать следующее. Понимаете, до тех пор, пока вот… Вот этот вот уровень нашей культуры, он такой до тех пор, пока у нас по телевидению, простите, крутят вот ток-шоу типа там Андрея Малахова, там, я не знаю, да? Вот вы понимаете, у нас до тех пор, пока...
Подождите, секунду, подождите. Вот сейчас мы все с вами соберем вообще. Давайте.
Подождите.
Значит, что такое по телевизору вам показывают, что позволяет человеку садиться пьяным за руль?
Я вам объясню. Вы знаете, показывают примеры абсолютной безнравственности, показывают примеры, понимаете, показывают...
Это
примеры,
очень субъективно. Того,
что... Нет, это не субъективно, это показывают по центральному телевидению,
что
это
конкретно?
На все население, понимаете?
Что, вот Виталий вам задает вопрос, что Малахов со стопкой водки передачу ведет? Нет.
Нет, понимаете, сам заход... По, скажем, культуре, понимаете, мы не пытаемся людей куда-то, понимаете, поднять к чему-то доброму,
вот смотрите,
светлому, понимаете.
Мы не я вам напомню, вы какого года рождения?
Я 70-го.
Прекрасно. Значит, когда вы были маленьким, вот это да. Вот, что там выше радуги, вот это все же, помните, да? Тогда да, вообще все было идеально по телевизору. Бухали люди, только шум стоял.
Бухали.
Ну вот, а по телевизору все было правильно.
А вы знаете, по телевизору все было правильно, а вокруг все было неправильно. По телевизору все было правильно.
То есть вам все не так. Надо теперь и по телевизору, чтобы было правильно, и вокруг все было правильно. Ну а кто? Тогда инопланетяне должны прилететь и сделать все правильно. Витя Цой пишет, у нас вот мой коллега Роман Шукин все время жалуется, что его постоянно останавливают и просят подышать. ГАИ, получается, пытается ловить пьяных, а нам это не нравится, опять же. «Самая пьющая нация», пишет Елена Перова, ну, на ее совести вот это утверждение насчет «самой пьющей нации», решила стать таким морализатором, что ли? При Рюрике тоже пили, и Малахова тогда не было, это Виталий защищает Андрея Малахова. Но тут вообще не очень понятны претензии. Ну, правда. Нет, если мы, наверное, будем абсолютно идеальными, тогда машин было мало, пишет 40-я. Ну, вот в те времена. Машин было мало, но они такое делали на дорогах. По ТВ, если показывают негатив, то его и осуждают, справедливо замечает 808. Но как бы то ни было, мы же ведь не про то, телевизор не заставляет человека напиваться и садиться за руль. Видимо, нет заборов. Видимо, люди, кто рядом с ним, не решаются его остановить, взяться за руку. Ну вот ты куда пошел? Или еще что-то? Или, может быть, предыдущие истории, похожие на эту, не приносят ему пример того, что, допустим, ты попал в эту ситуацию, у тебя больше нет машины. Ну или еще что. Вот мы пытаемся понять, может быть, как-то вот по-другому к этому подойти. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юр.
Да.
Добрый вечер, деревенский парень.
Добрый.
Раньше, если, допустим, у тракториста за спинкой нет бутылки там самогонки или бутылки красного, это не тракторист.
Ну, а если у него нет, то к нему через какое-то время кто-то придет с бутылочкой. Зачем-нибудь.
Абсолютно верно, Юра. И это было прямо вот, сам проходил это. Однажды был случай у меня, я ехал, да, с Москвы еду, и смотрю, какой-то парняга едет, ну, что-то совсем невменяемый. Обогнал, там знал пост ГАИ, да, вот здесь, в Балашке. Я говорю, ребят, номер такой-то, такой-то. Все, вот не знаю, я думаю, ну, не он, так его, и вот... Все, его приняли, я прям остановился, его приняли, я с спокойной душой поехал.
Я понимаю, что это не про пьянство, извините, секундочку, просто мы же следим за лентами новостей. Вот прямо сейчас ГИБДД, Тюмень. Водитель пассажирского автобуса въехал в книжный магазин в Тюмени. 6 человек, в том числе один ребенок, получили травмы. Вот тебе здравствуйте. Не факт, что человек пьяный. Скорее всего, трезвый, он водитель автобуса. Но это тоже какая-то проблема.
Юр, ну, проблем у нас, конечно, много, но если мы сами еще будем включать мозги... И не то, что мы там, да, кого-то там сдали, там, но он пьяный, он все, он преступник, просто он преступник. Я попадусь пьяный, меня сдавайте, ребят.
Так, ну, то есть, мы, опять же, вы говорите, не сдают. не останавливают. Кэнди Бум требует социальную рекламу по телевизору. Нужно воспитывать в людях всеобщее неодобрение такого поведения. А вы... Я вот, например, в жизни не встречал одобрения поведения пьяный за рулем. Ну, мне просто интересно. Вот у вас что такое было? А, Кэнди Бум пишет, встречал. Я вот никогда не встречал. Вот чтобы люди говорили: ой, молодец, ну давай, садись, поехали. Нет, такого не было. Сороковая. Нас милиция выдрессировала, вмешаешься, потом крайним сделают. То есть вы хотите сказать, что в вашем опыте было такое, что вот, допустим, мужчина избивает женщину, вы вмешиваетесь, и вас милиция делает крайним. Или пьяный мужчина садится за руль, вы останавливаете, а в итоге наказывают вас. Не знаю. Виктор Экскаватор. Уровень жизни. Одни от вседозволенности, другие от необразованности. Тоже вариант. С детства было типа круто, напился, поехал кататься, включил музыку и так далее. Мы же дети 90-х, пишет Кэнди Бум. А что с этим делать теперь? Теперь же уже не детство. Сделают крайним, если влезешь в семейные разборки, как пить дать, пишет 855-й. И тут возможно, но тут уже проблема не в милиции. Тут уже проблема в семье. То есть женщина, которая требует ей помочь, или наоборот мужчина, если такое бывает. Такое может быть, такое часто бывает. В итоге говорит: да нет, у нас все было хорошо. Сидишь в здании постройки Советского Союза, тебя вскормил Советский Союз, пишет 618-й, называет меня дурачком. Нет проблем. 618-му, кстати, надо сделать так, чтобы у него не было такой возможности больше. Так вот, мы просто договаривались. Вот так пишите, давайте больше не будете писать. Нужно делать не круто, нужна социальная работа всеми методами. Это продолжает Кэнди Бум. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Предлагаю очень простой закон. После предельного числа пьяных задержаний, из статистики это можно вытащить, отбираются права, и машина продается, деньги отдаются владельцу, чтобы на такси ездил.
Но, если смотрите, но это уже обсуждали, смотрите, подождите. Это просто уже обсуждали. Ну вот смотрите, даже если не машина не продается... Владелец находит другую машину, садится в нее,
права,
и едет.
Права-то отберите, отберите права.
Так права и так отбирают. Или вы имеете в виду какую-то пожизненную историю?
Пожизненную историю и число вычислить из статистики.
Тогда смотрите, вот 855-й пишет, но ведь многие алкоголики, уже лишенные прав, все равно садятся за руль.
Это уже уголовщина.
А, вот так.
Простая.
Ну, то есть, да. А вот тут уже уголовная история. Павел Лобанов пишет, бухали культурно 70-го года. Сейчас начнутся сказки про то, как те тогда, мы красавцы, вот это все. Мара Багдасарян вспоминает мебель, без прав гоняла. Ну, тоже эта история, значит, не работает. Значит, какие-то, я не знаю, вот, может быть, машину отбирать. Мощный Бур пишет, по молодости ездил пьяный на мотоцикле. Сейчас с ужасом вспоминаю те годы, слава богу, цел и никого не покалечил. Вот как можно сделать или вообще никак не сделать, чтобы вот эта история «по молодости ездил», она не повторилась с другими «по молодости». Чтобы, то есть, то ли вы должны рассказать, Мощный Бур, что вот теперь вы говорите, слава богу, сам цел и никого не покалечил. Или вам такое рассказывали, или как? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва.
Прошу.
Слушай, ну пока у нас за пьянку за рулем административная ответственность.
У нас не только административная.
У нас уголовная наступает только в случае, если вы кого-то грохнули. А это уже поздно. Ответственность надо вводить за пьянку за рулем. Тогда вы сможете в рамках уголовного дела изымать транспортное средство, реализовывать его. Вот будет правовое поле.
Нет, понимаете, когда мы же сейчас обсуждаем, поэтому говорим о том, что, и уже вы же слышали, есть предложение, давайте изменим закон, будем забирать автомобили. Есть подозрение, конечно, что это не поможет.
Конечно, но в рамках административного права вы не можете этого делать.
Но мы напишем такой закон, да нет проблем.
Да, есть право, понимаете, есть опять же ответственность. Ну, забрали вы машину, эта машина может быть вообще не его, ему плевать на нее. Штраф 30 тысяч. Я вам скажу честно, что половину штрафов этих, они не изымаются. Выписать штраф и его изъять, это две разные вещи. Настолько огромные, что вы даже не представляете, насколько.
Нет, так, подождите, ну хорошо, штраф 30 тысяч, лишение прав на 1.5-2 года. Если второй раз...
Уголовная ответственность, условный срок, все. После этого человек понимает, что его жизнь на данный момент окончена. То есть он
что значит
пьян, а потому что вы на нормальную работу с приводом по уголовке. Вас никто не возьмет.
Нет, смотрите, вот у нас сейчас в законе действующем повторное вождение в нетрезвом виде, я цитирую по российской газете, ведет к уголовке на 2 года.
Правильно.
Ну?
То есть повторное, а надо первичное. Чтобы
подождите.
Даже мысли не было, первый раз не садиться.
Люди, хорошо.
Уголовное законодательство нарушают.
Нет, вы только что говорили, что вот если бы это было, это бы всех остановило. Я бы говорю, да это есть. Вы говорите, ну тогда просто потому, что в первый раз не делали.
Это повторное. Это повторное. А первичное что? Ну первый раз выпил, не попался. Второй раз выпил.
Попался.
Руль, кого, попался, грохнул кого-то еще, не дай бог. И что дальше? Ну будем ждать, пока он третий раз выпьет, чтобы второй раз его поймать. Правильно?
Ну, нет, то есть право на ошибку вы вообще не даете. Хорошо, нет проблем. 7373948. Витя Цой, давайте посмотрим с другой стороны. Остановили нетрезвым, сначала 300 рублей, дальше как договоришься? Были случаи со знакомым. Но это к вопросу, что с этим делать? Ну вот что-то с этим делать, мы как раз это и обсуждаем. Социальная работа, реклама, нравоучение Минздрава, это 618-й пишет. Все это правильно, модно, стильно, молодежно, но не верю. Человек может все это знать, но после бутылки водки ему все это равно, все море по колено. Вот я и говорю, и тогда должны вступать какие-то другие физические вот ограничения, которые должны создавать люди вокруг этого человека. Потому что рядом с каждым из нас в момент потребления алкоголя нельзя поставить сотрудника правоохранительных органов. Проблема нерешаема, предлагает успокоиться 40-я. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Рафаэль, Москва.
Прошу.
Вот смотрите, мне кажется, должна быть градация по наказанию. Если первый раз человека ловят, ну, предположим, должна быть градация по промиллям. Если там 0,3 промилле, да, условно, там 300 часов общественных работ, вот, плюс штраф. Если, например, 1 промилле, как Ефремов, да, то это сразу уголовная статья. Потому что человек уже потенциально...
Нет, вот смотрите, мы еще раз говорим, все это прекрасно, но есть такое ощущение, что, ну, будет уголовная статья, человек все равно этого не будет понимать, это его не остановит.
Ну, должна быть публичная работа, чтобы все видели, что...
Что-что?
Если человек пьет, есть за это последствия, и садится...
Нет,
на дорогу, становится убийцей, он может убить человека.
Так это говорят, ну, вы что, не слышали этого по радио и по телевизору? Это говорят, много говорят.
Ну, это, на мой взгляд, сроки. Вот Ефремов сидит под домашним арестом. Он убил человека пьяный, вся страна видела. Вот это и говорят об этом.
Ну так подождите тогда приговора-то.
А почему он должен под домашним арестом сидеть?
А почему не должен?
Ну потому что другие люди не сидят.
Разные бывают случаи, ну правда. Вот давайте не будем делать обобщений. 7373948, телефон прямого эфира. На пралка замки нам напоминает 305-й. Это тоже физический способ остановки. Но, с другой стороны, уже многие заговорили о том, что, ну, допустим, а что произойдет, если водитель трезв, а пассажир пьян? Машина куда-то поедет? Не факт. Машина должна сказать «не еду» и все тут, пишет 305-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 августа. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». На фоне суда над Михаилом Ефремовым или по делу о ДТП на Садовом. На фоне сообщения о том, как вчера на переходе в Москве в Батайском проезде водитель БМВ сбил 2 женщин, одна погибла на месте, вторую с травмами доставили в больницу, а в организме водителя обнаружили алкоголь. Водитель был пьян. Мы пытаемся понять, почему не получается побороть эту историю. Уже, видите, даже вот кто-то из наших слушателей заговорил, надо бы, чтобы уголовное наказание было даже в случае, если ничего такого не произошло в результате того, что пьяный человек сел за руль. Оказывается, уже есть уголовное наказание, если это повторное, если человек повторно попадается. Но нет, видите, не работает пока. Учить детей, начиная с детского сада, со школы, по правилам дорожного движения. Это ОСА. Елена, 20% усилий дают 80% результатов. Следовательно, надо принимать широкий спектр мер от формирования негативного образа пьяного вождения. А он что, позитивный, что ли? До разных мер ответственности. И что-то обязательно сработает. Вот понимаете, тут как раз возникает вопрос, что да вроде нету формирование позитивного образа пьяного вождения. Да вроде есть меры ответственности, а история не срабатывает. И вот почему. Голосование в нашем телеграм-канале Мы спрашиваем, с вашей точки зрения, что может помешать садиться пьяным за руль? Понятно, что лучше все. Но что главное? Первый вариант – высокие штрафы. Второе – антиалкогольная политика. Ну вот чтобы все говорили «ай-яй-яй», «фу», ну вот это все. И, наконец, третий вариант – механическое препятствие, например, алкозамки. Что вы думаете по этому поводу? Вариантов «все вместе» мы не предусмотрели, потому что любой из вас может выбрать, что самое эффективное из этого. Штрафы, антиалкогольная политика, ну, отношение общества, или механические препятствия, например, алкозамок. Параллельно сообщение суда по делу Михаила Ефремова, адвокат семьи, это из телеграм-канала нашего, адвокат семьи Захаровых-Добровинский задает вопрос в суде. Узнаете ли вы себя на видео с места ДТП? Михаил Ефремов: с трудом, преждевременно говорить, мистер Хайт. Моя коллега Евгения Волгина побеседовала перед началом этой программы с автоадвокатом Сергеем Радько.
А можно решить, в принципе, проблему пьянства за рулем? Как вы считаете?
В принципе, нет, потому что это утопия, так как в мире есть люди, машины и алкоголь, рано или поздно эти три фактора где-нибудь пересекутся. И за примерами далеко ходить не надо. Мы знаем, что ни в одной стране мира, там какие бы ни были культурные, национальные традиции, строгие законы, нигде эта проблема в принципе не решена. Да, это где-то больше, где-то меньше, какая-то разница есть. Но если говорить о том, чтобы свести это явление до нуля, то это, конечно, утопия, хотя и благородная, и всем нам хочется не верить.
Снизить риски. Просто даже статистически, сколько мы видим сообщений новостники в день? Очень много. Но мне кажется, вот примерно штук 5 по каждый день нам попадают сообщения, что где-то пьяный водитель кого-то сбил. Мне кажется,
знаете,
это много.
Если бы нам попадались сообщения, сколько людей задавили трезвые водители, то там было бы одно сообщение к 100. Поэтому все-таки я бы не сказал, что это проблема так остра, как это нам кажется. Просто когда мелькает информация, что пьяный был водитель, а особенно если это какой-то известный человек, то, естественно, эта информация выходит в топ новостей, и кажется, что прям проблема пьянства – это основная проблема на наших дорогах. На самом деле, конечно, она есть, но я думаю, что кто-то правильно сказал, что мы уже, видимо, исчерпали весь лимит ужесточения наказаний. Нужно как-то перейти к каким-то более действенным способам, например, усилить какое-то воспитание, какую-то социальную рекламу. И опять же скажу об ограничениях на продажу алкоголя. Когда у нас в каждом жилом доме есть магазин разливного пива и все прочее, конечно, это никуда не годится. Во многих странах мира, кстати говоря, алкоголь не так уж и просто купить. И это те страны, которые мы называем цивилизованными.
Угу. Но с вашей точки зрения, Сергей, вы говорите, что все исчерпаны возможности по ужесточению штрафов. А как же вариант конфискации транспорта, например, нет?
Ну, это уже некие вариации, когда мы не знаем, что делать. Вот мы переписали уголовный кодекс, ну, там наказание максимально 9 лет за двух погибших по вине пьяного. Мы сделали 15. Ну, пока мы не слышим предложений, там, 25 лет или пожизненно, либо расстрел на месте. Но конфискация – это тоже не такая действенная мера, потому что возникает первый же вопрос, а куда эта машина пойдет? Понятно, что на практике она пойдет продаваться тем же людям, которые сидят за рулем, то есть, возможно, такому же пьяному. А на самом деле на ней, конечно, будут разъезжать люди близкие к тем, кто эти машины конфискует, то есть к силовым структурам. А, как известно, они тоже отличаются тем, что частенько за рулем находятся пьяные. Поэтому, по сути, мы просто автомобиль передадим из рук одного алкоголика, возможно, другому. Ну и, кроме того, там тоже возникает много проблем. А чью машину конфисковывать? Ведь автомобиль может этому пьянице не принадлежать. Это может быть машина там знакомого, друга, жены, арендованная и так далее. То есть нужно, если уж эту меру вводить, то тщательно продумать, как изымать автомобиль, тот, который именно этому алкоголику принадлежит, чтобы не наказывать, например, его семью. Потому что автомобиль – это довольно дорогое удовольствие. Если мы изымаем автомобиль, который есть один в семье, то мы лишаем этих колес не только самого водителя, но и, допустим, его жену, супругу. А может быть, автомобиль им очень нужен для передвижения там в детсад, в поликлинику и так далее.
Это автоадвокат Сергей Радько, фрагмент сегодняшнего дневного информационного канала. На эту же тему говорила моя коллега Евгения Волгина. Алкозамки не пройдут в машине, это утопия, пишет Владимир Свиридов. Но это еще довольно дорого, надо тоже понимать. Виталий из Филей пишет: разве у нас нет антиалкогольной политики? Вроде она есть, вроде идет. У нас в обществе не оправдывают тех, кто пьет. Первые лица государства вроде не ратуют за распитие алкоголя. Все твердят, алкоголь – зло. Но люди продолжают усаживаться за руль автомобиля и убивать людей. Сергей Политыкин, врач-нарколог. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я понимаю, что этот вопрос вам тысячу раз задавали. Возможно, и я уже неоднократно этот вопрос задавал, но все-таки. Если говорить о том, что максимально эффективно для того, чтобы остановить человека, который может сесть пьяным за руль. Штраф, Алкозамок, то есть механическое препятствие, или то, чтобы его с детства должны были воспитывать как-то по-другому?
Как всегда, ответ заключается в том, что нужен комплекс мер, естественно, и воспитание, правильно вы сказали, и меры ограничительные, и меры, так сказать, репрессивного характера, или, скажем, социального давления, и оказание помощи квалифицированной, специализированной, наркологической таким людям. Вот. Я считаю, что нужно, чтобы работали законы сейчас действующие в полной мере. Скажем, вот водительские права можно, справку нарколога и психиатра можно получить, соответственно, законом безопасности дорожного движения только в государственных специализированных учреждениях. Однако, если мы возьмем статистику, сколько человек прошли освидетельствование в государственных учреждениях, и статистику ГИБДД, сколько выдано прав, то увидим расхождение, что прав получило гораздо больше людей. То есть где они получили справки нарколога и психиатра? Вот это вопрос. Нужен как бы его исследовать. Потому что наверняка, если бы водители, у которых хронический алкоголизм уже, который характеризуется отсутствием контроля за количеством выпитого и утратой контроля за ситуацией, то есть, ну, выпил и все равно за руль садится, хотя, в принципе, знает, что нельзя. Вот. А если мы, эти люди проходили бы освидетельствование в установленном порядке, я думаю, меньше было бы допущено к управлению транспортными средствами таких вот людей, которые представляют опасность как для себя, так и для окружающих.
Сергей Анатольевич, что вы думаете по поводу этой истории с алкозамками?
Ну, насколько я успел прочитать, дело даже не в цене, а в том, что его обмануть, в принципе, легко. Плюс есть, так сказать, вариант ошибки. Это пары там стеклоочистителя, там, ну и так далее, и тому подобное. Вот. А так, в принципе, социальная и гражданская ответственность. Ведь окружающие знают о проблемах этого человека, но не предпринимают каких-то мер для того, чтобы, ну, он не получил доступ к управлению транспортным средством. В принципе, если кто-то вот обеспокоился такой проблемой и хочет каким-то образом помочь человеку, там, близкому, родственнику, другу решить эту проблему алкогольную, то вот горячая линия Московского научно-практического центра наркологии, которые могут подсказать, скажем, дать консультацию специалисты, обучить, как мотивировать гражданина обратиться за помощью. Это линия круглосуточная, 499-709-6404.
То есть, если я правильно понимаю, вы говорите не для того, чтобы звонил тот, у кого проблема, а чтобы звонил тот, кто хочет помочь решить проблему другому.
Ну, во-первых, может звонить и тот, у кого проблема.
Но он не хочет, мы же понимаем.
Да, ну, часть все-таки хотела бы каким-то образом решить, наверняка. Вот, но в большей степени это, конечно, для родственников, друзей, близких, которые, у которых есть чувство социальной и гражданской ответственности, которые понимают, что нетрезвый человек за рулем – это опасность для окружающих и для него самого.
Еще один вопрос. Любой разговор по поводу алкоголя, в том числе алкоголя за рулем, он приводит к появлению большого количества сообщений. Да запретите алкоголь, и проблема решится сама собой.
Нет. Человек таким образом устроен, что ему свойственно менять состояние своего сознания. К сожалению, значительная часть людей не может, не обучена в силу биологических особенностей, не может менять сознание с помощью, ну, скажем, творческого труда, там, преодоления препятствий, с помощью физических упражнений получать удовольствие. У некоторых низкие адаптивные способности к каким-то стрессовым ситуациям и в отсутствии помощи какой-то внешней посторонней. Вот соблазн есть всегда употребить какое-нибудь психоактивное вещество. Ну вот алкоголь – самое доступное, легальное, недорогое психоактивное вещество.
Вот, поэтому, ну, то есть если мы не дадим им этого, они найдут другое.
Да, они всегда, такие люди будут всегда, и наша задача и общество, и родственников, и специалистов выстроить вот некую систему, которая подталкивала бы людей к изменению своего поведения. Ну, вплоть до серьезных репрессивных мер, там, если человек прошел некие этапы и ничего не помогает, не включается сознание, Вот, ну, лишать и пожизненно, может, водительских прав. Такие идеи тоже есть.
Понял, спасибо. Врач-нарколог Сергей Политыкин был с нами на прямой связи. Вот тут тоже интересная история. 62-й, например, пишет, самые низкие аварии, ну, по причине алкоголя в мусульманских странах, значит, надо религиозное воспитание. А вы уверены, что вот люди, о которых говорил Сергей Политыкин, и которые в мусульманских странах сталкиваются с запретом, к примеру, на алкоголь, они не находят другие средства? Об этом ведь тоже известно. 7373948, телефон прямого эфира. 40-я пишет, с больной головы на здоровую. То есть один пьет, а другие должны с ним нянчиться. Вы в это верите? А в это не надо верить или не верить. То есть мы живем в одном социуме. И поэтому проблемы одного человека с больной, как вы говорите, головой, в результате станут проблемами у того, кто со здоровой пока еще головой. Потому что человек с больной головой, как вы называете, рано или поздно, к примеру, может въехать в вас на своем автомобиле. 7373948, телефон прямого эфира. У нас голосование. Что с вашей точки зрения может помешать садиться пьяным за рулем? Ну, еще раз. Мы не предполагаем варианта ответа «все». Поэтому мы предлагаем вам выбрать, что с вашей точки зрения наиболее эффективно в комплексе мероприятий, в котором, может быть, будет все перечислено. Но что самое эффективное? Высокие штрафы, общая антиалкогольная политика, ну, то есть, читая осуждение общества, государства, или третий вариант, механические препятствия. Например, алкозамок, вот эти разделители на дорогах и так далее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Владислав, Москва.
Прошу.
Слушайте, ну, эффективным будет все, потому что, как известно, комплекс мероприятий гораздо эффективнее, чем одно-либо, какое-либо одно выбранное. Это первое. А второе, я бы хотел вас немножко поправить в плане уголовной ответственности. Уголовная ответственность за повторное вождение наступает в том случае, когда наказание уже исполнено, и водителю вернули водительское удостоверение. Если ему не вернули водительское удостоверение, и в период наказания он повторно сел за руль, никакого уголовного наказания он не будет.
Я понял, и это, конечно, все меняет. 7373948. Слушайте, ну вот правда, вы реально полагаете, что вот теперь стало понятно. И если бы этого не было, то уголовное наказание, о котором вы уже не первый раз говорите сегодня за эфир, оно бы сразу стало работать. Ну правда. 7373948. Ну вы уточнили это правильно. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Денис.
Прошу.
Вы знаете, дело не в алкоголе вообще, и дело даже не в автомобильных правах.
Нет, дело в мозгах, конечно.
Дело в том, что если очень хочется, то можно. Да, я женился, я женат, я вышла замуж. Но вот если очень хочется, то можно изменить, переспать с другим человеком. Да, я знаю, что это чужая вещь, ее брать нельзя. Ну ничего, ну она же мне нужна, я ее украду.
И? Но есть люди, которые говорят, не буду так делать.
Да, и не садятся за руль пьяными и берут такси.
И?
И вот в этом направлении надо двигаться.
Ну то есть это воспитание?
Воспитание, но не именно вот конкретно алкоголь и руль. А вообще, если нельзя, то нельзя.
Нас надо как-то с детства научить, что вот эта фраза «если нельзя, то очень, но очень хочется, то можно», эта фраза больше не работает. Родер пишет, что механические препятствия нужны, но в виде такой клетки, которая светит, к примеру, господину Ефремову. Ну или вот тому водителю, который убил вчера человека в Батайском проезде. Если докажут его вину, тут нет никакого приговора, поэтому мы сейчас говорим на основании той информации и добавляем обязательно, если и как получится. Так вот, но еще раз, эти самые механические препятствия в виде клетки светят этим людям в самом начале, когда это все начинается. Но человек говорит, ну или думает, или как там это все устроено, мы не знаем. Или, может быть, кто-то знает, я не в курсе. Но все-таки, но человек думает, что его пронесет в этот момент. И с ним это не случится. Все несчастные случаи, кстати сказать, когда их начинают обсуждать, они так или иначе связаны с признанием. Я думал, что это будет не со мной. 7373948, телефон прямого эфира. Но получается так, как получается. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте.
Угу.
Я хочу сказать, что единственное, что может сдерживать, не искоренить до конца, но большинство сдерживать, это неотвратимость наказания. Вот помимо Ефремова, я второй пример вам приведу. Несколько месяцев назад, может быть, вы даже помните, гаишники остановили пьяного водителя, который кричал на них, что он там высокопоставленный сотрудник прокуратуры, угрожал, бросался драться, и даже видеозапись показывали по телевизору. И его в результате уволили из генпрокуратуры, но все это произошло только потому, что он забыл дома свое удостоверение, что он из генпрокуратуры. И над ним гаишники просто смеялись, и оформили его как положено, и потом видео...
Вот смотрите, это было... вот этот человек, который в Батайском проезде вчера сбивал, то есть, что у него с неотвратимостью наказания?
Так вот, если, так сказать, он бы не знал сумки, в которых полно, когда и полицейские, и прокуроры, и так далее, пьяные садятся за руль...
То есть вы хотите сказать, что человек в Батайском проезде, он ехал и думал, ну, слушайте, прокуроров не останавливают, меня тоже не остановят?
Конечно. Во-первых, не остановят, а во-вторых... Примеров таких полным-полно. Если им можно, почему мне нельзя?
Понятно. Вот тут важно, раз им можно, а кто сказал, что им можно? Вот это интересно. То есть, да, существует осознание, некое коллективное осознание того, что якобы им можно. Но этого никто не говорил. Больше того, наказание существует. Но нам кажется, что его нет. Нам говорят, а нам должны доказать, что оно есть. А каким образом? Мы ведь не интересуемся, что там дальше в каждом из этих дел. Первый раз попался — лишение прав, штраф и принудительная кодировка на 5 лет, пишет Руслан. А как вы будете это делать? Что такое принудительная кодировка на 5 лет? Сороковая обращает наше внимание, что ведь есть такой закон, согласно которому нельзя курить в подъездах и на балконах. Вот про на балконах я не уверен, но в подъездах точно нельзя. И кто-нибудь не курит? Вот есть такие подъезды, в которых не пахнет дымом? Ну, правда. Юлиш напишет, это же вот эта русская халява авось. Смелость удалая от алкоголя, убежденность безнаказанности. Причем я бы добавил, что эта убежденность безнаказанности, она никак не связана с тем, кто ты, каково твое положение. Безнаказанность по определению. Ну, потому что удалая смелость. 7373948. Слушаем вас. Голосование продолжается, еще 5 минут будет продолжаться. Что самое важное? Если пытаться бороться с тем, кто, с теми, кто садится пьяными за руль. Высокие штрафы, отношение общества, антиалкогольная политика или механические препятствия типа алкозамка. 7373948, голосование продолжается еще раз, еще 3-4 минуты есть. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Сейчас, подождите, я просто должен, человек, у него в парадной не курят. Георгий из Санкт-Петербурга, как вы понимаете. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Владислав, скажите, а вот как же есть такая вещь, как средство ускорения трафика? То есть делать так, чтобы автомобилисты не могли передвигаться на скорости выше 40-50 км в час? Да, это сложно, но есть опыт зарубежных стран, европейских стран.
Это не решает нашу проблему. Никто не спорит, да, есть такая история. Нашу проблему это не решает.
Это решает проблему смертности на дорогах.
Не факт. Вы же не поставите такие штуки, к примеру, на М4 или М11. Нет, не будете.
Я говорю, конечно же, про город.
Ну вот. То есть это решит какую-то проблему, но эту нет. Спасибо. Публичная порка. В некоторых странах же за алкоголь существует такое наказание, пишет 934-й. А я вас возвращаю к тому, что и в этих странах есть другие истории, другие проблемы, не алкоголь, которые тоже в итоге приводят людей в измененное состояние. Да, легко победить пьянство, попался пьяным, на 10 лет может ездить только на автомобиле розового цвета, пишет Дмитрий. Но если мы говорим, что не работает рецепт, лишаем прав, и он не ездит, кто вам сказал, что он будет ездить на автомобиле розового цвета? Ну, он возьмет другой, не розовый. 7373. В каждом автомобиле надо поставить блоки позиционирования. При резких ускорениях, фронтальных перестроениях и так далее. В общем, и искусственный интеллект будет проверять, как ты едешь. Ну, то есть, во-первых, я представляю себе, сколько будут стоить эти автомобили. А ведь нам каждому придется вот эти деньги заплатить. Ну, потому что ведь каждый может оказаться пьяным. Или все-таки, как вот кто-то из наших слушателей написал про алкозамки. Попался? Поэтому на 5 лет тебе алкозамок. И, может быть, он будет недостаточно хорошо работать. Может быть, лишний раз тебя остановит, когда ты даже трезвый. Но это не главное. Ты ж попался. Поэтому извини. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
А, здравствуйте. Вы все еще про алкоголь говорите?
Ну да, вот тут 404-й, 118-й. Может быть, смириться уже?
Да нет, вы знаете, в принципе, надо еще понимать, что значит пьяный. Говорите, пьяный, а пьяный — это когда вдрызг совсем за рулем сел, вот напился и сел. А бывает же еще побочный эффект, там вот на выходных пил, сел вроде трезвый, едешь за рулем, все нормально. Остановили, дунул, а там какие-то промилле показали. Вот как с этим вот?
Ну, у специалиста уже давно сказали, как с этим. Не садиться за руль, вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Человек не может по собственному осознанию понять, что ему можно, если он употреблял алкоголь. Не может, так говорят специалисты. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день, Сергей Коммунарко.
Да.
Я такой, сам по себе, человек радикальных мест решения проблемы. В принципе, транспортное средство, техническое средство опасное.
Повышенной опасности, да.
Повышенной опасности, совершенно верно. К нему человек, владеющий этим транспортным средством, должен подходить с соответствующим требованиям.
Должен, но он этого не делает. Дальше что? Ну, вы как его заставите?
Первое. Штраф первый. Если я хоть раз поймал, попали, 350 тысяч рублей.
Вот прям... Значит, смотрите, вот сразу вас останавливаю. Нет у меня таких денег. Что вы сделаете со мной?
Стоп, деньги найдутся. Судебные приставы.
А у меня нет, у меня недвижимости нет, ничего нет.
Ну, не может такого.
Ну, может, ибо в стране много людей, у которых нет таких денег.
0,5%. Таких, с кого то
что?
Взять вообще ничего.
Ну, прекрасно. Мне просто кажется, что вот эта вот история, что 99,5% граждан Российской Федерации при случае могут набрать 350 тысяч рублей, мне кажется, это какое-то преувеличение. Ну, правда, преувеличение. Ладно, нужны роботы-полицейские, которые не берут взятки, это пишет 153-й. Григорий из Питера пишет, что надо всем пьяницам купить автомобиль с автопилотом, чтобы руля не было. Ну, и, кстати сказать, по-моему, он или кто-то другой уже успели написать, что пока вот мы еще поспорим несколько лет, а потом прекратим спорить просто потому, что у всех будут автопилоты. И других автомобилей не будет. А автопилоты пьяными не бывают, и проблема решится сама собой. Пока проблема не решилась, мы провели голосование. Итак, что с вашей точки зрения может помешать садиться пьяным за руль? Ну, то есть понятно, что все поможет вместе, но главное, что главное? Мы спросили, штрафы, антиалкогольная политика или, к примеру, механическое препятствие типа алкозамка? 36% алкозамок, 36% антиалкогольная политика и 28% высокие штрафы. Программа «Своя правда». Спасибо.